дифирамб.
В Москве. Программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Чиж. Всем добрый день. «Дифирамб» мы сегодня поем Юлию Гусману. Тут я даже не знаю, с чего начать. Юлия Гусман – художественный руководитель первой национальной премии Российской академии киноискусства «Ника», кинорежиссер, автор двух книг, автор многочисленных журналистских работ и даже врач-психиатр. Юлия Гусман, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите еще.
Говорите, говорите. Первого созыва.
Да, пожалуйста. Да, да, да. Звания, ордена, медали. У меня еще почетная грамота ЦК ВЛКСМ и ДОСАВ СССР лежит, да. Вообще очень приятно.
Тут примерно сейчас и наступит в конце этого новости середины часа.
Александр, я принес. Потому что, ну, если не рассказать, никто же не расскажет про эту работу КМО СССР, никто же не знает, что такое КМО сегодня. Ты же не знаешь, что такое КМО?
Нет,
не
знаю.
Комитет молодежной организации. Такая структура. Я имею в виду грамоту. 1814 год. Это очень хорошо.
1814.
Ну, 12.
На самом деле, можно задавать свои вопросы Юлии Гусману, присоединяйтесь к нашему разговору с помощью СМС по номеру +7 985 970 45 45. Можно писать и на Твиттер, аккаунт вызван. Можно с нами общаться с помощью сайта Радио Эхо Москвы, www.echo.msk.ru. Там, кстати, идет трансляция, которую организует компания Ситивизор, так что за нами можно еще и подглядывать и наблюдать. Вот для тех, кто все-таки хочет задать вопрос по СМС, я хочу сказать, что 4 человека таких, я их сегодня награжу специальным призом за самый интересный вопрос к Юлии Гусману, а именно абонементом на великие инструментальные концерты в концертный зал имени Чайковского. Всего у меня их таких 4 штуки, так что не забывайте подписываться и писать в скобках слово «абонемент».
Я хочу отметить две вещи здесь сразу. Что, во-первых, просто задавать вопрос никто бы не стал бы, если бы не заманивать
ну,
ценными подарками.
Ну, конечно, да.
И второе, что вот на дифирамб победители вопросов и ответов идут на концерт классической музыки в Армонии. Они куда-нибудь не в бар, ресторан, или куда-нибудь в кафе Шантон.
Ну, это кто как хочет.
Это означает, Оксана, что вот с уважением они послушают, пойдут потом возбужденные в Армонии.
В концертный зал Чайковского, да. Я продолжаю умасливать Юлия Гусмана. Во-первых, с прошедшим вас юбилеем.
Спасибо большое.
Вот, надеемся мы, что побольше творческих успехов, и все будет хорошо.
Спасибо вам также. Спасибо. И счастье в личной жизни.
И счастье в личной жизни. Ну, да. Юлия Гусман решила преподнести нам большой подарок в свой юбилейный год. Я имею в виду продолжение картины «Не бойся, я с тобой» 1919, правильно? Закончены съемки уже?
Да, съемки закончены. И сейчас, в общем-то, сейчас только осталось так. Снимают то, что называется виртуальная реальность. То есть, всякие сегодня же трудно,
обойтись без современных технологий.
Не всегда, невозможно практически. Я имею в виду даже не аватар, упаси боже, и даже
никаких. Я сейчас себе представила героев, да, в 19-м году.
Нет, было бы хорошо, масштаб, нет. А просто там нужно затереть где-то там кран или телевизионную вышку, или как красиво, чтобы сабля летела, или что-то. Ну, в общем, очень много есть секретов, приемов современных, и, в общем, там это. Я думаю, что надеюсь, что где-то к ноябрю.
То есть уже ближайшие 2 месяца на экран.
Да, надеюсь.
Продолжение комедии, которую, наверное, мы все видели, да, которой уже 30 лет. Я так понимаю, что отличительная особенность в том, что очень музыкальный фильм.
Дело в том, что нет. Первый фильм гораздо был более музыкальный. Первый фильм мюзикл был, по сути. Там были арии, вставные зонги, номера. Это в данном случае тут будет много музыки, в том числе я уговорил Полада, автора музыки, написал еще несколько замечательных песен новых, но я сказал ему, что, знаешь, прошло 32 года, те, кто эти песни знает и любит, хотят еще раз их услышать в новом замечательном исполнении, а те, кто их не слышал, как же их обижать? И вот эти лучшие песни, так сказать, в новой аранжировке, оркестровке, с какими-то деталями, тоже будут в этом. Музыки в фильме много, но это не мюзикл, потому что сегодня уже как бы киномюзикл, если так можно сказать, немножко вышел из моды, и это совсем другая история.
А был период, да, когда это было очень популярно.
Мюзикл. Даже на Бродвей сейчас тоже снимает 2 раза. То есть не Бродвей, а Голливуд снимает что-то бродвейское 1-2 раза в год. Но когда-то вообще период мюзикла расцвета в России был потрясающий, да, еще в СССР. Мало кто помнит, знает, но Очень много было замечательных работ и в Москве, и в Санкт-Петербурге тогда, в Ленинграде, и в Одессе, и в Баку, и в Новосибирске. То есть действительно очень много мы там... Я был когда-то худруком музыкального театра в Баку. И вот мы ставили там первый раз, поставили «Чики из Ла-Манчи». Я поставил с ансамблем «Гая», был такой вокально-инструментальный ансамбль, гениальные просто ребята. Мы поставили первый в стране «Иисус Христос, свет, звезда». И 10 дней играли в концерты в зале «Россия» с грандиозным успехом. Но мы понимаем, что там не надо писать «Jesus Christ Superstar», писали просто «Суперзвезда», мюзикл. И, в общем, полный зал «Россия», полный успех. Первое отделение, значит, придуманный такое шоу, ну, из бакинских, азербайджанских песен, красочное. А второе отделение, такая сюита из «Иисуса Христа, свет звезды». На 10-й день пришел человек, который оказался из Министерства культуры, который понял, о чем мы поем. А там на английском пели ребята, естественно. И нас как 24 часа выпрали из...
Но 10 дней вы успели отыграть.
Да, 10 дней с аншлагом, то есть последний день. Но потом полгода мне не давали ничего делать, и мы запретили тоже гастроли, но все-таки мы человек за религиозную пропаганду и агитацию. В наше время нам дали бы грамоту, я думаю. А там что не дали двушечку. Вот как.
А вам не кажется, что в наше время, если бы вы попробовали поставить сейчас «Иисус Христос, суперзвезда», вы бы опять столкнулись с проблемами, только ровно как раз в другого лагеря?
Почему он идет? Почему он идет? Во-первых, спектакль.
Ну, тут вопрос.
Он идет у Дамина, он идет у Театра Моссовета. У сегодня идет. Нет. Это все-таки, извините, 72-й год. А сейчас уже, как я понимаю, уже не 72-й год. Это уже...
Да, но с религиозными темами и с отсылками к религиозным темам все-таки есть такой,
ну,
момент.
По-моему, да, были неприятности у этого мюзикла совсем недавно, где-то вот в провинции. Я читал просто где-то, ну, или даже по нашему радио слушал. Но это, конечно, на всех дураков и на всех ксенофобов, на всех гомофобов, на всех... фашистов, ослов и придурков нельзя наздравствоваться, и поэтому вообще ничего не делать, и бояться, что придут картины, арестуют, там, тебя побьют, знаешь, это... Я вырос в таком городе, в городе Баку, в котором действительно, извините за выражение, была дружба народов, серьезно, хотя это вот такой термин забыт, и действительно было, можно сказать, без всякого интернационального воспитания было так воспитаны, что я до сих пор не знаю, какой национальности были некоторые мои ребята-одноклассники. Потому что никому не было дела, кто твой папа или мама в том Баку, где я жил, какой пост они занимают. Они были как бы родители нашего соученика. И не было никакой разницы, какой нации. Я всегда привожу пример, который невероятен. Я учился и закончил, ну, такой одну из самых лучших бакинских школ, школу 160. И должен сказать, что это школа 160, ничем, не то, что такое элитная гимназия.
Нет, школа...
Ну, просто была хорошая школа, замечательные учителя. И их было несколько. Школа номер 6, школа номер 160, номер 8, номер 1, номер 23. Ну, еще несколько школ, которые в Баку очень пользуясь такой хорошей известностью. Мы пешком ходили вот с моим товарищем, соседом, 40 минут по городу шли, чтобы попасть в эту школу к 8 утра на занятия. И вот в школе номер 160 мы шли на медали, 5 человек и выпускников. 36 выпускников было 10 класса. Не 36, в двух классах было где-то человек 70. Получили 2 золотые медали Саша Саакян и Игорь Саркисов. Это оба армянских мальчика. Одну серебряную медаль получил Виталик Соскин. Я не получил ничего, у меня нашлась лишняя четверка по черчению. Кириллов нофиг не получил ничего, не осталось, какая-то где-то тройка была. И никаких норм, понимаешь, как себе представить сегодня вообще, чтобы...
Столько-то таких и столько-то да, других. Да.
Вот это, вот, и я просто, когда мне говорят вот про то, что невозможно, значит, там, тигру и лани жить вместе, то я думаю, что все чепуха, проблемы были и будут всегда, но если климат общественный в городе не позволяет не уважать старших, не позволяет обижать маленьких, и нельзя даже думать, по крайней мере, ну, в обществе, можешь дома у себя на кухне, там, что угодно говорить про кого, но если на улице, или ты заругаешься матом, и дай бог в присутствии женщин. Я говорю историю из той страны. Ничего не было. Город был не маленький, это было не аул был, но гигантский город, больше миллиона
человек.
Ну,
были какие-то общие правила общежития.
Абсолютно правильно. Которых, мне кажется, сейчас очень не хватает.
Ну вот, да, вот вам не кажется, что такие вопросы толерантности, вернее, отсутствия толерантности, они не просто у нас на улице проявляются, но они постоянно возникают в том же кино. Вот недавно там была история, которую, правда, потом опровергли, с тем, что не может получить там прокатное удостоверение фильм «Призер» Выборгского фестиваля «Зимний путь», именно из-за того, что там есть, например, тема гей-отношений. Вот сейчас в кино есть какие-то запретные темы, как вам кажется?
Я бы сказал, что, в принципе, можно совершенно не любить тему гей-отношений, тему
межнациональных конфликтов,
отношений, фильмы, которые рассказывают о плохих или хороших неграх, евреях, кавказцев, несмотря на телевизионные программы «Дом-2» или «Камеди Клаб» или «КВН», любить, например, что другое. Но в том-то и прелесть нормального общества, что если они не нарушают никаких законов, которые мешают тебе жить, то лезгинку они танцуют или хороводы водят. Если они не нарушают твой отдых, не гремят по твоими окнами, а с чем они гремят, если тебе в 5 утра включают хоть каравай, кого хочешь выбирай, хоть гопак, хоть лезгинку, хоть какой-нибудь...
Тут уже не очень важно, какой
не то это совершенно неинтересно, какие народы у тебя базарят. Вот сейчас моя дочка, которая по направлению России работает и живет сейчас в Нью-Йорке, они сейчас 3 дня фестиваль, то ли ямайский, то ли в том районе, где она живет, там большой парк в Нью-Йорке, то ли ямайский, то ли какой-то, в общем, такой малых народов. И просто там невозможно в эти дни находиться, потому что туда до вечера барабанят, значит, эти бочки, все вот эти. Ну и что, значит, все, кто любит, аплодируют и покупают сувениры. Кто не любит, запирает окна, кто совсем глохнет, уезжает за город. Ну, да, им разрешают. В этом, мне кажется, вот почему я так люблю свой город, который со мной остался, который во многом сегодня такой же. К сожалению, там война много что поломала. Потому что и в той Москве, где она была тогда, когда люди должны уважать и любить друг друга, не абстрактно такая любовь такое, а просто стараться, что знать, что пока человек не доказал обратного, то его усики или тюбетейка, или кипа, или пейсы, или наоборот его, значит, бритая голова не доказывает, что он там скинхед, или какой-то, не знаю, что жулик, или хулиган из Кавказа с ножом. Как только это возникает, то есть до тех пор, пока человек ведет себя нормально, он замечательный любого цвета кожи. Как только возникает в нем хоть что-то и хоть как-то то, что
выбивается из этих норм?
Ну, это просто, что убивает в тебе уважение, но не к народу. Почему? Я, например, очень хорошо знаю в Кавказ, да? Вот, помимо, если 5 поколений наших предков выросли на Кавказе, в Баку, там, с середины 19 века. Это немножко такой, да, срок? И я прекрасно знаю, что более добрых, более гостеприимных людей, чем азербайджанцы, нет вообще. Но, знаешь, как говорят наши одной песни, но уже русской, нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим. Но если их приучают к чему-то выживать, да, как-то, и если их обижают, то, конечно, они обвиняются. Это дифферамб, посвящен мне вопросам гражданского общества. У меня, конечно, не получается дифферамбы. Я примерно 80-й раз пытаются мне что-то спеть, и мы выходим все на какие-то темы, то с Ксенией Ларин, то с тобой. Давай поговорим лучше о чем-то таком радостном.
Это, может быть, неплохо, но на самом деле я, кстати, хочу немножко все-таки продолжить эту тему про гражданское объединение. С неожиданной стороны, сегодня у нас 1 сентября, поэтому я так смотрю на некоторые киноитоги своего рода, которые были летом, да, и этим летом впервые Министерство культуры открыто проводило конкурс на поддержку кино. И тут же посыпалось, ну, определенное количество обвинений в адрес министерства в том, что это попытка прогнуть свою линию, попытка навязать темы, навязать свое видение исторической правды и так далее и тому подобное. Вам как вы вообще относитесь к такой форме поддержки кино, когда министерство организует советы и смотрит на соответствие, там, скажем, исторической правде, соответствие некоторым социальным нормам, психологическим и так далее?
Ну, этот вопрос достаточно сложный, потому что я не получил поддержку на этом конкурсе, хотя эта история совместного фильма «Не бойся, с тобой 19-19» уходит корнями в пятилетнюю давность. Было решение двух министерств, России, Азербайджан. Об этом много докладывали, долго-долго. Два министра. Мединский тоже обещал мне поддержку, естественно, потому что уж более семейного, доброго кино о дружбе народов с музыкой и танцем быть не может. То есть уж точно это не такая история, которая могла бы как-то не впасть куда-то. Но в отличие от той обиды и огорчения, что я испытываю во всех этих поступках министерства личного отношения меня, ну, при этом, скажем так, что это впервые случилось так, что Министерство культуры, неважно кто, но я имею, так сказать, множество наград и заслуг, даже ни один младший клерк не прислал мне никого там, 3-строк поздравления, даже формального. Хотя меня поздравили практически все руководители одной страны и, конечно, руководители Азербайджана. И, поверь мне, я не к тому тебе рассказываю, чтобы пожаловаться, а к тому, что как бы вот такое внимание к простым советским режиссерам, скажем так. Но на самом-то деле все, что делает министерство, в принципе, алгоритм верный. Но если говорить сегодня о мэрии, да, вот не в смысле выборов, а в смысле мэрии, то я вот то, что вижу я, да, я не говорю про плитку, там, предположим, или там сколько стоит там посадки деревьев.
На Тверской.
Дешево, дорого, плохо, мало, однолетки, двухлетки, не понимаю. Но то, что, условно говоря, начали заниматься транспортом, там, вот, Лексути, да, вот,
Лексути,
то,
да.
Что я лично знаю Печатникова, там, как выдающегося организатора, врача, абсолютно прозрачного, честного человека и при этом трудоголика, то, что делает Капков, которого я видел пару раз, но то, что он делает там с парками, с этими велодорожками, как можно было смеяться, высмеивать? Все равно это здорово, да? Ну, слава богу, делают, да? Ну, что же руки выламывать? То же самое, что Министерство культуры наконец открыло эту завесу таинственной непрозрачности.
И уже даже, хорошо.
Уже, слава богу. И здесь мои личные обиды и амбиции не имеет большого значения, потому что, ну, я или сам за себя отвечу, или утрусь и смахну слезу. Так как многие другие там не дали двум Прошкиным, грандиозным режиссерам, там не Смендадзе была, что дикая история.
Был скандал.
Но я об этом расскажу чуть позже,
после
без перерыва,
новостей,
потому что у нас сейчас начинаются новости. Как человек, кто вырос на радио Москвы, не можно, по примеру Иры Воробьевой, не сказать, что да, сейчас новости.
Всеволод Бойко.
Дифирамб.
«13.35», программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Чиж. Юлий Гусман, художественный руководитель первой национальной премии Российской академии киноискусства «Ника», кинорежиссер. Как мне указывает Айрат в СМС, вы забыли сказать эксперт программы «Кейс» на
Айрат,
Москву.
Вы забыли сказать постоянный эксперт.
Постоянный эксперт, конечно.
С 2018 года. Так вот, я закончу. То вы сможете это продолжить? Я скажу, что я, например, причем при всех огорчениях, личных обидах, непонятках, недостатках и заусенцах, и щербинках, я считаю, что то, что министерство начало делать правильный шаг, мне кажется, очевидно. И очевидно, что в этой игре чем больше будет прозрачности, чем больше будет объективности, и чем больше будет понятно, кто эти эксперты, как это делается, и чем больше времени будет, не то, что 5 минут пришел, поговорил, чем этот питчинг, такое хорошее, доброе, старое славянское слово.
Питчинг, да.
Которое называют еще бультерьера, который кусает тебя за инг. Я взял тебя за твой питчинг.
Так вот, идешь на питчинг и дрожишь. Да.
Идешь веселый на питчинг. Так вот, это веселый питчинг, это все равно это лучше, чем кто-то когда-то отказал тебе почему-то. А вот то, что сейчас эта идея снимать хорошее, доброе, позитивное, а также
патриотичный. Вот почему кино, я вспомнила...
Могу сказать, что судьба моего фильма, который уж более позитивного, увы, я не снимаю там «Артхаус», не получаю, увы, призов на фестивале даже в «Неоне» и где-нибудь в «Лионе», поэтому могу сказать, что это неправда, к сожалению, потому что я посмотрел, кто получил эти... Все там получили ребята, которые абсолютно артхаусные, и замечательно, что получили, и правильно, и слава богу. Но если это будет как-то вот снова, как было в той стране...
Худсоветы?
Да. Все лучшие фильмы Тарковского, Смирнова, Климова произошли в стране, где были худсоветы, понимаешь? Все лучшие фильмы Германа, ну и очень большинство произошло в той стране, где были редактора.
Это почему так? Фаза противодействия какая-то?
А потому что сила давления равна силе противодействия. При этом, когда и тогда люди, ну как фильмы Данелия, фильмы Эльдара Рязанова, великое советское кино, которое сегодня ты смотришь, муры было 95%, может, 98%. Но остались, которые до сегодняшнего дня... Эти песни поются, и эти фильмы смотрятся, эти книги читаются, эти стихи запоминаются не потому, что оделся как КПСС, свои щупальца сюда засунул, а потому что пробивалось к людям не только нужное, сколько было нужных песен, которые умерли. Я-то их, как бывший комсомольский работник, помню наизусть, но они умерли, и кто не поет. А вот душевные песни мыслей Магомаева, условно, да, или огромное количество советских песен, не говоря про фильмы, они остались, потому что Штирлиц с его очевидными ошибками историографическими на все времена, понимаешь? Это самое... Я сказал, караваты, вот это, понимаешь? Вот это фильмы, которые, и я думаю, что они снимались не по приказу, и книги Вайнера писал с ним приказом, братья Вайнер. И я думаю, что все равно «Легенда 17» получилась, потому что Лебедев прекрасный режиссер, потому что история была здорово сделана, и потом ее превратили как некую, как победу системную, а это самая победа художества. И только такая может быть. И мне очень хотелось, чтобы... Да и не просто, честно говоря, чтобы снимали фильм про Чапаева. Там, или про перестройку, там, про гласность, там, про что.
Ой, ну тут ведь тут же возникнет вопрос, какая она историческая правда, и найдутся люди,
да,
которые...
Да дело в том возникает, что не успел фильм «Легенда 17», великолепно сделанная картина, не будем разбирать сейчас, но прозвучать и прошелестеть, и изорваться, на утро мы узнаем, что уже есть про фильм про Яшина. Не успел еще Путин произнести эти волшебные слова «хочу бы снять фильм там про Яшина».
А он уже есть.
Как уже там есть подсуетившаяся группа людей, которые, может, и талантливые, замечательные, не очень уверен в этом, не знаю. Ну, может быть, что-то снимали до этого, как видно, но уже стоят в очереди на эту дату. Понимаете, как правило, приспособленцы, как правило, никогда большие художественные произведения ни одного мастера не рождаются просто так. Например, я смотрел недавно случайно «Город Зеро» Карена Шахназарова. 105-й раз сидел где-то за границей, включил шло. Типа я был там в Испании на русском канале. И какая картина живая, какая... Как замечательно, понимаешь, все. Толика Эр Абджана, на котором столько моего товарища, который сейчас живет в Майами, который снимал простые, добрые человеческие фильмы. Там «Моя морячка», к примеру. Там, или там «Бабник». Вот, ну, я такого типа фильм. Смотрю сегодня опять ТВЦ-программа «Моя морячка». Я послал ему там смс-ку, там, имел послал, что опять ТВ-фильм. Да тысячи раз сняли, но там такие актеры. Там такая Гурченко смешная, такой Державин, такие... То есть так все это... То есть было и есть, и я убежден, что если ты снимаешь, ставишь спектакли, не знаешь, пишешь картины и симфонии, то во все времена у тебя получается, может получаться, когда ты честно делаешь что-то ради фашистов, и были великие произведения, которые от того, что Вагнер, так сказать, писал, обожая то, что мы не любим, все Вагнер, это великий, хотя он был там антисемитом и совершеннейшим таким словом. От того, что мы можем обсуждать сейчас классиков, которые, какие они были люди, и почему заказы не писали. Если мы будем разбирать, там сказать, Толстой, Достоевский, или там Пушкин, какие-либо люди, что они выполняли по просьбе царя там, или господ офицеров, то это будет ужасная история. А если это будет просто наслаждение прозой или музыкой, или живописью, как
то тут уже не важно, в какую сторону линия партии лежит.
Да, пускай лежит. Лишь бы она не лежала, не била по голове и не давила на кадык и не висела ярмом на шее Миндадзе, потому что я не знаю, что там поправили в историографии, но уж Александр Миндадзе, помимо того, что он человеком все-то бриллиант такой же пробы, как Ямзарашитов, люди, которые сделали столько в кино. И когда он приходит туда, или приходит на Прошкин, то вот когда-то сказал замечательную фразу, написал Максуд Ибрагимбеков, великий армянский писатель, что я могу сдать в Госкино там заявку с одной своей там строчкой, хочу сделать фильм на эту тему. И мне дадут писать сценарий. Понимаешь?
Уровень доверия.
Абсолютно. Ну, неужели мы не можем представить себе, что лучше ошибки у Миндадзе и недостатки у Прошкина и проблемы у... Чем мы сегодня будем приходить и говорить, здрасте, я вот готов снимать фильм про переход Суворова через Альпы. Вот у меня и света, вот у меня все за 5 миллионов откую вместо 70. Мне кажется, что вообще проблема в том, что если это не любить... Если тебе крыльев, чтобы летать, и когда тебя обрубают или подрезают, то есть не всегда, но, как правило, птичку жалко, птичка рухнет.
Ну вот, возвращаясь все-таки к тому, с чему вы начали, возвращаясь к фильму «Не бойся, я с тобой», 1919, вы снимаете комедию, вы снимаете доброе кино о хороших, там, о добрых чувствах, да, и мне, как зрителю, кажется, что на самом деле действительно смешного, вот, и кино с хорошим юмором его не хватает очень сильно. И казалось бы, что на это должен быть запрос.
Да нет, ну о чем ты говоришь? Это более того, это было межгосударственное решение двух государств, России и Азербайджана. Я бы никогда не говорил перцем, это говорю, потому что как бы вот уже составили все решения, и я никогда не жаловался, я не жалуюсь, честно говоря, мне на это все неинтересно. Они «Эхо Москвы» не слушают, а мне неинтересно. Я об этом говорил и с замечательным Тельновым, моим другом Славой, который руководит кинодепартаментом в Госкино, и все это знают, и обсуждал. Мне всегда грустно не потому, что там какому-то условно гусманоиду там чего-то там не дали. Ну, много таких приходит. Ну, но столько было помпы. Азербайджанско-российский блокбастер. Азербайджан выделил...
Блокбастер?
Все... Ну, как бы, ну, большой, uh-huh. блокбастер, большое кино такое. Это же 19-й год, там кони, люди, самолеты, джигиты, погони, приключения. То есть, ну, по крайней мере, смотрибельное. Я говорю про критиков и говорю опять про фестиваль. Ну, это нормальное будет кино, которое, мне кажется, очень не хватает. Вот такого кино, которое можно смотреть с сыном, и с дочкой, и с женой.
А не хватает? Не хватает, потому что есть какие-то административные ограничения, или не хватает в том числе потому, что у нас, у зрителей, нет такого острого запроса на него, и мы стали очень серьезными?
Запрос очень большой, но скажу следующее. К сожалению, таких фильмов полно. Сегодня фильмов... который условно назвать «Большая ржачка». Это фильм я не видел, но знаю такое название. Он висел на большой баннер на фестивале «Кинотавр» «Большая ржачка». Кстати, с участием замечательных ребят из команды КВН «Уездный город», которым я сказал одному из них, что ну как можно назвать картину «Большая ржачка», если ты хочешь, кроме 15-летних подростков, чтобы еще кто-нибудь пожал тебе лапу. «Большая ржачка». Так вот, к этой «Большой ржачке» у нас сегодня на телевидении, в кино... На театре есть огромный интерес. Все три призы с «Большой ржачкой» в кавычках успешной. Все телевизионные проекты с «Большой ржачкой» успешной.
Но а качество есть... ржачки-то как?
Но есть разное качество этой несчастной ржачки. И тут надо уметь отличать. Ты все меньше это можешь, потому что тебя вваливают 45 каналов, которые тебе доступны даже в Подмосковье. Все больше и больше юмора нового, старого. И отличать, условно говоря, прекрасную работу там актеров 6 кадров и удивительную историю про КВН, которую я бы рассказывал бы гораздо с большим удовольствием, чем про толерантность. И если, например, говорить о том, что делают во многом случае интересные работы ребята тоже Comedy Club или даешь молодежь. Я бы сказал то, что... И, например, сейчас многим не нравится то, что делают, но... Особенно умным критикам, интеллигентным критикам, но то, что делает Первый канал вообще в развлекательном телевидении, на мой взгляд, не имеет прецедентов. Это замечательной работы Первого канала. Замечательной. Если тогда второго, и на НТВ, но не только под Новый год. По-разному можно относиться, что вот народ отвлекает от социальных проблем, от борьбы за что-то, идеалы, хлеба и зрелищ, но раньше не было. Совсем зрелище. Не было хлеба, хлеба было мало, по крайней мере, гречку давали в заказ.
А зрелище происходило на улице.
Зрелище было только одно. Парад на Красной площади, голубой огонек и КВН. Слава богу, КВН, дай бог ему здоровья, жив 52 года. А сегодня замечательный, ну, голос, например, да, это лицензионный продукт, но потрясающий. Один в один, там, или универсальный артист. И вообще, кому нравится, кому нет, не в этом дело, но есть что смотреть, и есть чему радоваться. Там, минута счастья, да,
сколько? Ну, слава, кажется.
Слава там. Угу. Это, там я забыл просто назвать. Множество замечательных проектов.
Вот по этому поводу Таня у вас спрашивает, почему сейчас обилие юмора, приколов и стёба на ТВ приводит к любованию тем, что высмеивается? Я думаю, она имеет в виду, почему, например, есть масса шуток там, над некоторыми артистами, которых там называют верхом пошлости и всего остального, но эти артисты собирают при этом целиком на битые залы.
Тагил рулит! Тагил... Нет, я думаю, Таня не права. Всегда хороший юмор, всегда. Если это не острая сатира и сарказм, если это не поздний Садков-Щедрин, и если это не ранний, какой-нибудь там, не знаю, что ранний Аверченко, то, ну, возьмем, например, Остапа Бендера, да? Разве Остап Бендер не обаятельный и не привлекательный? Разве Остап Бендер нельзя в него не влюбиться? Он же вместе с Д'Артаньяном, которым чувством юмора не очень сильно был замешан, любимый герой, ну, по крайней мере, был целых поколений. И дело в том, что я надеюсь, что вот герои...
Ну, амплуа обаятельный мерзавец, он ведь всегда
это не мерзавец.
Всегда пользуется
дело
спросом.
В том, что слово сегодня, мне кажется, Оксана, особенно вот не в обиду ваше поколение, тем, кому до 70, знаете, я скажу, что вот этим молодым людям очень категорические суждения очень присущи. Сегодня, поскольку есть свобода слова, то разрешено говорить все, что ты думаешь, что и правильно. Но я хочу сказать, что его можно назвать мерзавцем, шулером, проходимцем, шарлатаном, а можно назвать авантюристом, а можно человека склонным к приключениям, а можно сказать, что он наказывал тех, кого нужно было наказывать, и был камертоном общества. То есть, а самое главное, Робин Гуд тоже же грабил и убивал, да?
По фактам тоже преступник.
А Д'Артаньян, да. Ну, а все, если посмотреть всю мировую литературу, практически хорошего будет только герой «Белой березы» там найдется в романе, который никто не помнит. Вот интересно вообще, как у нас девальвировано слово. Вот есть, я поставил два спектакля в Театр Российской Армии с великим актером, народным артистом, потрясающим человеком Владимиром Михайловичем Зельдиным. И «Чеки взломают» — это американский мюзикл, и «Танцы с учителем», который мы с Исааком Фридбергом написали. Ну, просто к его юбилею пьесы. Мы, между прочим, 99-й год.
И, насколько я понимаю, у вас есть еще замысел продолжить эту линию.
Он танцует и поет, и с Божьей помощью я мечтаю только об одном, что мы сделали снова некий аудио-визуальный спектакль к его столетию. Дай Бог, что мы все это увидели. Ну, так вот. Спектакль «Через ломачи» рассказывает о добре, о милосердии, о справедливости, о любви. И я читал одного какого-то, ну, мягко сказать, козла в газете, в известной, кто-то написал, что как можно всерьез произносить в наше время слова о добре, милосердии и справедливости, когда кругом вот такое творится. Да? И я же ахнул. Потому что стремиться к тому, чтобы в мире было чуть больше, как Дон Кихот, герой этой пьесы, чуть больше добра и справедливости, и правды, и чести, и доверия, и любви, и, прости меня, интернациональной дружбы, и поменять слово «гастарбайтер» на люди, которые там приехали нам работать, понимаешь? Меня это волнует настолько больше, чем дифирамб мой собственный адрес, потому что я сегодня думаю, елки-палки, ну как вы не понимаете, что как можно еще вчера говорить, что ты моя любимая, возьми вот ландыш, а после развода сегодня, говорит, эта гадкая проститутка, с которой я прожил жизнь, ничем ее готовить. 20 лет с ней прожил. Что же мы жили с ними, понимаешь, сегодня? И почему эти ребята, вот не знаю, как другие, я вижу, естественно, и шпану, и уродов, и дебилов разных народов и разных рас на улицах Москвы. Но вот у меня во дворе, на улице Удальцова, огромный двор. Там очень много домов. Большой дом такой, такой называется, бывший какой-то молодежный епископ деревни. И там, да, это таджики. Может, не таджики, но люди из Азии, молодые. Так чисто и так хорошо работают. И каждый день им все так метут. Кому они дают деньги? Какие визы? Рабы. Значит, надо спрашивать тех, кто этих людей обижает. В искусстве надо спрашивать тех, кто плохо это делает. Понимаешь? И нельзя слова под названием «справедливость, честь и правда» подвергать сомнению, есть ли они по закону Министерства культуры от души, прочитанные в книге или выученные из уст стиха.
Честь, совесть и правда остаются честью, совесть и правда, вне зависимости от политической ситуации вокруг.
Тускнеет, да? На мой взгляд, так. И мне очень, просто очень бы хотелось бы, чтобы вот все эти громкие слова, которые, я говорю, они совсем не связаны с тем, что ай-яй-яй, такой пришел пастор и учит паству. Я просто говорю, что я так на самом деле думаю, даже когда мы шутим с своим другом Юрием Кабаладзе в эфире нашего радио Москвы, Москвы на радио, то мы тоже вот пытаемся, как бы, какие бы рамки полуцензурные мы не нарушали, но хотелось бы, чтобы в этот вечер с 10 до 11 у радиослушателей было хоть 5 минут настроения вот, чуть-чуть расслабиться после того, как они пахали весь день.
А смеяться можно над всем? Или все-таки есть запретные
вещи? Не знаю, по-моему, можно смеяться над всем. Вообще можно делать все, что не затрагивает свободу и личную зону другого человека. Что нет запретных тем, нет запретных мыслей, людей, но сегодня, по крайней мере, такая, не скажу слово тренд, но скажу такая тенденция, это более как бы слово. Сегодня не принято, во всем цивилизованном мире, нападать на людей нетрадиционной сексуальной ориентации или на людей другого вероисповедания, или другой веры, или там людей...
Или выносить картины политической карикатуры.
Да, потому что мне так же противно, когда меня обижают русских, потому что я никогда не видал более благородных людей, чем бабушка и дедушка моей жены Вали, которые были простые люди, жили в Баку, очень русские. И это были просто люди на все времена. Да? Я таких очень много знаю, прекрасных людей, понимаешь? Я знаю Тойну Федору Харченко, проработал с ней 30 лет в Доме кино и здесь. И она была администратором, если оказалось, что она очень простой человек, милый, скромный, застенчивый. А оказалась бы начальником управления ювелирной промышленности Министерства торговли СССР. И когда про это не рассказывала, и от многолетней работе оттуда, когда она курировала всю ювелирную промышленность, у нее осталось колечко. У нее колечко не осталось. То есть на нее рубль было бы взять. Понимаешь? Вот такой был мой папа, который с утра был, как бы царствовал в огромной клинике в рабочем районе в Баку, в Сабунчах, в шестиэтажной клинике, где было мало лекарств, почти не было приборов, 16-местные палаты, но он делал все до 2 часов дня, каждый день с 8:30 уезжает туда, каждый день на протяжении десятков лет. А с 2 часов дня он лечил больных самой высокой пробой, в 4-м главном медицинском управлении, то сейчас называлась лечкомиссия. И был дружен, и был любим всеми руководителями республики, где мы жили. Но так до конца наших дней, то есть до конца папиных и маминых дней, потому что потом мы с моим братом переехали в Москву, уехали оттуда, он прожили в квартире, в доме, коммунальной квартире 1899 года постройки, с которым даже не было, извините, услуг специальных в квартире, они были на площадке.
Удобств,
да. Это был трехэтажный дом, он и сейчас стоит. И на стене этого дома стоит, висит памятная доска в честь моей мамы, Лол Юрьевны Барсук, профессора, кто учил английскому языку. И вот никогда более порядочных людей, остроумных, ярких, гениальных профессионалов, в котором пользовались огромное в городе, воспитавших врачей и педагогов английского языка, и при этом не то, что не взявшего рубль, но никогда не сделать ничего против совести. Вот я никогда не скажу, что кстати, мы, я точно жалкое подобие, без всякой, ну, без всякого самоиронии, потому что действительно это просто колосс. И по размеру, и по росту мой папа был 1,90 м с чем-то. И вообще это был человек, который, знаешь, с Маяковским дружил, Есенина из больницы выписал из-за того, что тот пил у него клиники, думая, что он Персий.
Отличная история,
да. Да, но вот моя мама, подчеркиваю, которая была 18 лет проректора Института языков, которая написала огромное количество книг, как обучать, то есть методических книг и пособий обучать английскому языку, которая была завкафедрой множество лет, воспитала целую прядь учеников, она никогда не была за границей. И английскому языку они учили всей кафедрой и всем институтом, как умершему, то есть вот так, знаешь, были, ну, нарисованы картинки.
Потому что
фонетики.
Поговорить я, на нем не с кем
язык
особенно.
Язык к небу был нарисован вот так. А мой папа однажды был 6 дней в Болгарии. И на всю жизнь осталось впечатление. Мама с папой однажды были зимой в Цедри, в Москве, и встречали там Новый год. И видели живую Шульженко и Утесова. И на всю жизнь были воспоминания. Они не могли себе представить, что мы с моим братом Михаилом, да, объедем весь мир, да. Миша с ними там, может, там 150, там 200 фильмов с главами всех стран. Что у нас будет туалет уже не на улице, а в доме.
Ну вот при всем при этом, мне кажется, что у вас какая-то ностальгия сквозит по тому миру.
Это преклонение по тому укладу жизни. Причем я не такой глупый мальчик, что, о, небо было голубое, водка была крепче.
Деревья были большими.
Да нет. То есть по нынешним временам мы жили не сколько как бомжи, да как просто очень-очень-очень бедные люди. Ну, были одевались, летом на профессорскую зарплату нас с няней и с бабушкой отправили в Кисловодск. Но это все, вот там, Дунский Фрид, Юрий Дунский, Валерий Фрид. Я почему рассказываю с людей, которые, проба, которая, золотая проба, вот они заслуги не просто дифирамбов, они заслуги гимнов. И сегодня не модно, и вот когда я об этом петь, об этом рассказывать. Когда я удивляюсь, как можно обсуждать с Александром Медадзе, с братом, с сыном и отцом Прошкиным, какие-то, когда мешать Герману, когда...
В том году действие происходит или не в том году?
То есть это просто... Да нет, конечно, можно поправлять, беседовать. Ну ладно, дайте этим людям, которым уже далеко за 20... Раз у нас главный продюсер государства, помогите не только молодым, замечательным, не только экспериментальным, замечательно, но и тем, извините за выражение, корифеи, вроде Хуциева, там, Данелия, там, Рязанова, которые просто люди на все времена. И вот это ощущение быть на все времена, мне кажется, главная цель любого художника, как бы, чем он ни занимался.
Последний вопрос я вам задам от нашего слушателя все-таки. Сейчас это будет вопрос на реакцию. Уважаемый Юлий, спрашивает Илья, какой шуткой вы отгоняете от себя неприятности?
А это неправда. И нельзя сказать шуткой от себя неприятности. Я когда неприятности у меня, или мне плохо, я себя представляю на теннисном корте в Баку, на песчаном корте Сережи Лихачева. Когда
где-то шумяткий Парис.
Когда я вешу 82 килограмма, и когда я играю с Рафиком Бебутовым, другом бакинским, и у него выигрываю, мы играем 50-й матч под солнцем в Баку 40 градусов в июле. Вот это ощущение, что вот когда-то, может быть, удастся чуть похудеть и снова сыграть матч хотя бы из 3 сетов, я отгоняю все неприятности.
Юлий Гусман, программа «Дифирамб». Спасибо.